Ну что, если есть те, кто не должны быть здесь, это одинокие, не состоящие в браке, то можете выйти, друзья. Вам будет тут не место. Нету, да? Ну ладно. Да, просто мы так вчера говорили, что не состоящие в браке могут быть свободны. Братья, пройдите сюда, будет больше людей. Я на вас буду смотреть, и будет как-то уютнее. Пожалуйста, сойдите с пьедестала пониже. Да, если бы даже кучнее так подошли бы, как-то вроде было бы уютнее. Прочитаю первое место. В 5 главе послания Ефесянам с 32 стиха. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Значит, братья и сестры, послушайте внимательно. Это очень поможет тем, кто начали жить, будет как находочка, очень поможет. Те, кто уже прожили где-то не так, лучше позже, чем никогда, найти истину правильной супружеской жизни. Вот в этом стихе «Тайна сия велика», я говорю по отношению ко Христу и к Церкви, я представляю вот что, друзья, что на небе Христос и Церковь, на земле муж и жена – это прообраз Христа и Церкви. Если бы вот это понимали, если бы вот это вот всегда стояло бы в сознании, что мы на земле выполняем такую миссию, такое поручение, наша жизнь супружеская на земле – проповедь, свидетельство, провозглашение. Так будет сочитываться Христос и Церковь. Иногда, когда бракосочетание, и пресвитер говорит, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. А некоторые говорят, вряд ли там Бог участвовал, когда дружба была лет несколько, там, 2-3 года уже в дружбе были, уж встречались, уже знают все. Вот этот наш брат, член церкви, дружит вот с той сестрою, все знают. Значит, надо следить за своими детьми, за молодежью, друзья, если сами, может быть, уже согрешили. Но ни в коем случае не допускать дружбу преждевременно. Но это мы с молодежью победуем. А родителям хотел бы сказать. Некоторые даже родители довольны. О, моя доченька уже нашла себе. Хотя ей 15 лет, 16 только. Ну, уже в ней вот она забронировала. Сколько в этом бедствии, сколько проклятий навлекают на себя, на будущую жизнь супружескую, вот с таких вот неправильных греховных начал. Прообраз Христа и Церкви на земле – муж и жена. Давайте просмотрим, так ли или нет. В этой же 5 главе, с 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как? Как Господу». Ну, начало почему-то жен. Я тут не виноват, друзья. Это вот апостол Павел так пишет. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». И смотрите, опять сравнение какое. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви». Все время будет перекликаться. Муж – жена, Христос – церковь. Поймите, что это не какая-то случайность жизни. Встретились, полюбили, Ну, в мире так оно есть, но в христианской жизни, друзья, мы должны не забывать. Я соответствую, жена должна сказать, я соответствую церкви. Муж, я соответствую Христу или нет? Потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Теперь, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. Смотрите, опять соединяется. И предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, так и Господь, церковь. Вы заметили, сестры, вам говорит, жены, повинуйтесь своим мужьям, а мужьям, говорит, любите своих жен. Не обидно ли, сестры, вот почему так сказано, жены, повинуйтесь, а вы, мужья, любите своих жен? Я так вот понимаю, друзья. Обычно зависит начало и инициатива от мужа. Оно так должно быть. Мужья, любите своих жен. А почему так убедительно сказано? Почему настойчиво? Часто мужья любят жену свою в начале. Красивенькая, аккуратненькая, стройненькая, и любят. Но это долго не может быть. Жена начинает менять свою форму. Одного родила, другого, третьего, и уже не та. Болезни начинают некоторые, красота упала. А мужья тогда и смотрят, ты смотри-ка, брал красивую, а сейчас уже и не такая. Конечно, я бы ее любил все время, но она что-то портится у меня. И начинает уже поглядывать на другую. Вы не улыбайтесь, братья, смотрите, слушайте внимательно. Если еще у кого-то не так, то будет так. В мире говорят так, муж любит жену красивую, здоровую, а брат сестру богатую. И что-то оно в этом есть правда. И когда мужья, которые говорили «Танечка, Манечка, Леночка, Светочка, а теперь Тань, Маруська» или еще что-нибудь вот такое, что-то грубое стало, разговор уже ни того не стало. Как лепетал, когда предлагал, чтобы вступить в брак. Какой разговорчивый был. Какой был внимательный. Думала сестра, что красивее всех, лучше всех мой муж. Какой обходительный. А потом начинает потихоньку грубить. И сколько бывало таких, что даже и измена, и отвращение. И вот поэтому женам говорит Дух Святой, жены, повинуйтесь. Повинуйтесь, потому что от тебя жена сейчас зависит. Вот он стал грубить, стал поздно приходить, стал не такой ласковый, стал какой-то чужой совсем, не понимает, как должно, как вначале это было. Сестры, повинуйтесь, потерпите. Может быть, эта глупость пройдет. Может быть, опомнится. Вы повинуйтесь. Потому что трудно, трудно повиноваться. Повиноваться тому, который хороший муж. Нет, вы все-таки повинуйтесь, потерпите. Эта пора может пройти. Если жена сразу начинает грубить, начинает тоже так же поступать, значит, все, жизнь начинает портиться. Соответствие Христа и Церкви порочится. Люди, когда видят и говорят, ну, ладно у нас, а у верующих смотри, что делается. Редко, но такое бывает, друзья. Вот поэтому и говорится, повинуйтесь, жены, повинуйтесь. Часто это бывает даже неверующему мужу, которому очень тяжело повиноваться. Повинуйтесь. А апостол Петр говорит в своем послании, чтобы сестры, жены тоже любили своих мужей, любили детей. А вот здесь вот почему-то, я думаю, что вот с такой целью удержать мужа, уберечь его. Часто бывает беременность, когда жене и не до мужу, а он это часто и не сознает, и не сострадает, и не сочувствует. Повинуйтесь, и тогда потерпите. Ну, вот так вот в этом. Друзья, в Церкви Христовой тоже сказано во всех местах «повинуйся Иисусу Христу», как Церковь повинуется Христу, так жены своим мужьям. А вот для мужей теперь так. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь. Понятное дело, вот если бы поняли, если бы эти беседы были бы несколько вперед, перед такой жизнью, друзья, я хочу мужьям сказать, сестры, вы не обижайтесь. Иногда мужья не понимают, как любить свою жену так, как Христос, Церковь. Вот представьте себе, Христос Церковь любит, иногда непонятно даже. Он бы так любил и мог бы любить, что никогда Церковь не могла бы страдать. Он бы мог ее так защитить, так ее возлюбить, что она никогда бы не терпела никаких скорбей. Иногда мужья любят своих жен, и не совсем правильно. Ну, скажу, не любят, а балуют. Я одной невестке сказал, я говорю, когда перед бракосочетанием, да, уже женились, живут. А я так посмотрел, я говорю, я тебе желаю такое вот пожелание. Я слыхал такую поговорочку, что экономная жена – вторая зарплата. Она улыбнулась, но так не получилось. До тех пор, пока до нищеты дожили, тогда она стала немножечко понимать, надо экономить. А вот так, мне вот это дай, мне вот это купи, я хочу вот это одеть, я хочу туда поехать. Вот у нас некоторые, в Тимашевске даже, взяли импортных жен. Ну, и думали этим так блеснуть, с Америки жена. О, вот это да! Ну, любит, любит, любит. Она говорит, а я до мамочки поеду. Ну, денег нету. Ну, заработай. И он, бедолага, пашет, пашет, пашет. А надо 22 тысячи в один конец. Ну, отсюда, может, мама даст или папа. Мы спрашиваем, а где твоя жена? Да, отпустил в гости. Ну, почему? Люблю, люблю, люблю. А потом через полгода опять полетела. Друзья, вот читаю, слушайте. чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, дабы так, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен. То есть, друзья, любовь, она, как у Христа, Он так любит церковь, чтобы она на небе была. Вот если бы мужья поняли, вот так надо жену любить, чтобы она была на небе. Но часто жены связывают своих мужей, и муж не может ни проповедовать собрание, некогда. Он любит жену. Часто жены не дают своим мужьям быть благовестником, рукоположенным или пресвитером. Я это говорю, не выдумываю, друзья. Может, я и не понравлюсь после этого некоторым женам. Ну, ладно. Вот сколько приходится выбирать, избирать в церквах брата на служение. И вот в одном месте, недавно мы были с Николаем Степановичем, надо рукоположить. Ну, выходи, брат, с женой своею. Он вышел, она там... Нет ее, и нет, и нет, и нет. Потом пришла. Я как гляну, думаю, не будет толку. Все. Такая жена. Даже на такое время, на такой момент, и она никак не может там одеться, никак не расчешется. Ну ладно, постояла. Братья и сестры, что имеете к ним? Ну такое, что сказали, выслали мы их. Как начали рассуждать. И все почти говорят, братья, брат золотой. Вот за брата две руки бы подняли все. За жену не можем. Не можем. Ну что делать? Ну как брата рукоположить на пресвитера, а жену надо на замечание взять? Ну что делать? И мы так вот посмотрели, да, золотой. И все говорили, потом я поднялся и говорю, не золотой, не годный брат. Тут все, как негодный. У золотого брата жена бы золотая была, обязательно. Но какой брат, такая жена. Не мог воспитать. Не мог. А куда ж тебя на пресвитера, если ты не мог управить своим домом? Вот оно как, друзья. И кто-то поймет, кто-то вот почему вы вместе тут, вот и сестры, жены, и мужья тоже, если поймете и перестроите жизнь вот в некоторых взглядах, вы будете пригодны Господу, друзья. Дети ваши будут золотые. У служителя, у пресвитера. Как-то вот заметно, друзья, я за своих дочерей даже и не успел моргнуть, как их разобрали. У другого, смотрю, то же самое. Почему, друзья? Благословение Божие. Потому что мама... Она пожертвовала мужем своим. Больше половины жизни мы с женой не жили вместе. Все время в разлуке. А Бог начал благословлять. И дочери ушли замуж без всяких переживаний. И так вот и Бог благословил, что и дети верующие. Это очень много значит. Сегодня служением не дорожат. Нет, чтоб хороший работник был. Чтоб много денег зарабатывал. А на служение, сестры, даже... Вот я прошлые годы встречал. Сестра говорит, да если мой муж не будет пресвитером, я и замуж за него не пойду. Сегодня об этом даже... Вот недавно в одном месте я говорю, сестра, ну вот вы сходитесь, будет бракосочетание. Как ты думаешь, у тебя муж будет благовестником? Она голову повесила... И ничего не ответила. Я понял. Она даже и мысли не допускает, чтобы он был благовестником. Это дома часто не будет. Это зарплата маленькая. Что там содержание того? Надо 10 детей приобрести, чтобы 5000 рублей. Это 200 долларов в месяц. Что это за зарплата такая? И вот такое пренебрежение, друзья. А надо на земле... как луна отражает солнце, так на земле муж и жена отражают Христа и Церковь. Так вот, тайна сия велика. Я говорю по отношению Христа и Церкви. Теперь еще тайна. В чем эта тайна заключается, друзья? Вот я читаю в самом начале Библии, во второй главе. Восемнадцатый стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно ему». И 21 продолжается. «Навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его, закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра взятого человека жену, и привел ее к человеку, и сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Вот еще тайна, друзья. Даже вот по содержанию самому. «И сказал Господь Бог». Кому-то сказал. Себе самому он не будет же говорить. Кто-то рядом с ним был. Вы не догадываетесь, кому сказал Бог? Нет. Нехорошо быть человеку одному. Это был Христос. И вот Отец своему Сыну открывает тайну и говорит, ты видишь, вон Адам один ходит, видишь, там скот, животные, птицы, имена им назначает. И Отец говорит Сыну, нехорошо быть человеку одному, а Христос томится, переживает. Когда же в Него будет Церковь? И вот на Адаме Бог показывает, сотворим ему помощника. Опять, не сотворю, а сотворим вместе. И это так сливается, такое желание у Иисуса Христа. А отец ему как будто бы вот, ну, напоминает, да, конечно. И вот наводит Господь Бог на человека крепкий сон. Когда он уснул, взял одно из ребр и закрыл то место плотью. Это тоже было на Голгофском кресте, друзья. Когда пронзили ребро, у Иисуса Христа стекла последняя кровь и вода, началась рождаться Церковь. И вот помощница. Когда Адам проснулся и говорит, вот это плоть от плоти моей и кровь, кость от кости моей. Адам, откуда ты знал? Ты же спал. Откуда ты знал? Вот где, друзья, если бы отсюда брали бы, это Божье откровение. Он не видел, он не знал. Но когда он увидел Еву, это кость от кости моей, это плоть от плоти моей. Она будет называться женою. Сегодня захватывают наперед, как бы, чтобы никто другой не захватил. Надо подружиться с 15 лет. Друзья, а по-божьему, когда доверяют Богу, то тогда Бог находит такую помощницу, такого мужа, что действительно вот эта кость от моей кости, это плоть от моей плоти. То есть и дух, и душа, и тело соединяются. Дух – это единая цель, единое учение. Душа, друзья, это намерение, чтобы жить в угоду Господа, чтобы жизнь была построена. Вот иногда предлагает жених невесте, и тут же говорит: «Ты согласна? Только смотри, я хочу служить Господу, я хочу поехать на север, я хочу быть миссионером». Она тут сразу: что ж делать, согласиться или нет? Это соединение души. Дух – это понятно, в одном братстве одна цель, одно стремление в небо. А соединение души – как жить будем? Или жить – ешь, пей, веселись? Или жить – душа, она имеет два назначения – как личность и как жизнь. И только последним тело. Часто ошибаются женихи. На первом месте тело. Ну как? О, какая талия! Какая стройная! Какая красивая! А потом душа. Где будем жить? В Америке, конечно. О, хорошо! А до духа не доходит. Потому что снизу начинают. А надо сверху. Дух, душа и тело во всей целости. Вот, понимаете, неправильный подход к брачной жизни. Часто в некоторых брак не одним днем, а всю жизнь брак. Бракованная жизнь. Потому что неправильно подошли. Но я хочу остановить внимание вот на чем, друзья. Сестры, вот сейчас немножко к вам. «Навел Господь Бог на человека крепкий сон». Уснул человек и взял ребро. И потом, говорит, это помощница. Как Господь премудрый наш, друзья, какой наш Бог. Он не взял с головы, чтобы жена господствовала, властвовала. Он не взял где-то с пятки, чтобы топтать, унижать, насмехаться над женой, как бывает у некоторых. Он взял близкое к сердцу, вот средины человека, но назвал помощница. Помощница. Вот даже здесь так вот часто сказано. И сказал человек, взял у человека, оставить человек. Украинцы те так и называют. Жінка и человек. Вроде человек – человек, а жінка – не человек. Но здесь, друзья, вот если бы поняли Божий промысел, понимаете, Божие назначение, человек – это первичность, это начало, это ведущий. Жена – ведомая, помощница, помощница. Это Бог так усмотрел, а Бог не ошибается. И вот как бы так, чтобы вот это вот и у вас, ну, подробнее сейчас мы будем разговаривать об этом, друзья. Но чтобы вот начало сразу запечатлелось. А если Бог установил мне помощницей быть, я буду помощницей. Если Бог усмотрел главою быть мужу, пусть он будет мне главой. А Чмыха, вы знаете такого у нас, Александр Александрович. Вот он сочитывает у себя парочку. Пришла посмотреть, послушать учительница, как ее ученица замуж выходит, какой жених у нее. И так внимательно слушала. Когда сочетание закончилось, ну, пожалуйста, кто может поздравить, кто может сказать что-то. Она: «А мне можно, учительница?» «Да, можно». «Ну, скажите». И вот она что заметила. Заметьте, друзья, это не просто так. Она говорит: «Танечка, ты внимательная была, вот посмотрите, ваш вот пастырь обратил внимание, Таня, ты же ребрышко, а он прах. Так ты ж цени себя, цени ребрышко, понимаешь? Это ж ты еще там или поджаренное, или какое. А он прах. Взял прах, из праха создал человека. Вот как сатана изворачивает сразу. И в них так оно и построено. Вы же понимаете? Так оно построено все. Жены властвуют, а он прах. Ну хорошо, наш Сан Саныч, он такой находчивый. И говорит, подождите, подождите. Вы не доучли. Вы же понимаете, хоть и прах, но первичный. А ребро уже отходы. Насколько уже ребро? И было заколото там или зарезано, потом сварили или жарили. А прах – это первичность, первичность. И поправил вот это положение, друзья. Ну да, теперь давайте послушаем, как апостол Павел поясняет в Новом Завете вот эти истины. Как это важно, друзья, чтобы хорошо жизнь была построена. Одиннадцатая глава первого послания Коринфянам. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание, как я и предал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Вот это первое, друзья. Вот Божье установление, как лесенка такая. Бог глава Христу. Христос глава мужу. Муж – глава жене. Жена – глава никому. Прервалась. Жена – не глава. Но у Бога со Христом четко выполняется. Бог – глава Христу. И Христос на земле это доказал, показал, как Он повинуется Отцу. Муж – глава жене, потому что над ним глава Христос. Если главенство над мужем Христос, то поэтому муж не должен молиться с покрытой головой, потому что он имеет главу Христа. Не должен. Это четко определенно, когда молящийся, когда пророчествующий. Жена, написано дальше так. Муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак – власти над нею для ангелов. Как это понять, друзья? Все надо поставить на свое место. Иногда бывает, что на жену много мы нападаем. Как только жену увидели распокрытой, о, это все. А мужья? Мужья как будто от этого. Но для мужа большее сказано. Муж над тобою глава Христос. Помнят это мужья или нет? Это очень важно, друзья. Над тобою глава Христос. Вот жена часто замечает, иногда даже говорят, я бы повиновалась своему мужу, если бы он признавал Христа главой. Я бы повиновалась. Хотя это неправильно. Жена должна повиноваться, потому что ей сказано, хоть какой бы ни был муж, все равно надо повиноваться. Все равно. И сказано, во всем. Во всем. Но, конечно, насколько легче жене, если жена видит, муж мой соединен со Христом. Христос – глава у мужа моего. Вот здесь, друзья, очень много потери, братья, у мужей, когда вот это не учитывают. Сами главенствуют. А иногда на жену и покрикивают. «Я же глава? Ты что, Писание не знаешь?» Иногда бывает и с такой угрозой, и с кулаком по столу стукнет. Я бы таких мужей назвал. Нет, глава настоящий тот, над кем глава Христос. А это просто администратор, а то и палач. Когда с криком, когда с угрозами, не должно так быть, не подобает так быть. Вот поэтому я сегодня с кем бы ни беседовал, я всегда спрошу, ты проповедуешь в собрании, муж? И зачастую, почти подряд, не проповедую. Библию читаешь? Редко. Какая потеря, друзья, если муж не проповедник? Я уже не говорю, чтобы был служителем, не всем служителями быть, но проповедником. Проповедник, он будет читать Слово Божие, потому что надо готовиться, надо искать. А если он ищет, он познает Слово Божие. Он должен быть священником в доме своем, а у него только зарабатывать деньги. И жена бывает довольна, вот мой глава хороший, потому что хорошо зарабатывает. А что, не читается Библия, с детьми занятий нет? Что не прочитывается Библия для жены вместе вот так, чтобы утешить ее в трудный момент, в скорбный момент, когда бывают большие какие-то переживания? Муж должен вооруженный быть. Он глава семьи. И без главы Иисуса Христа это не получится. Жена должна покрывать голову свою, потому что... Да. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над ней для ангелов. Для ангелов это двойное такое вот понятие, друзья. Первое. Для ангелов было время, когда ангелы не сохранили свое достоинство, восстали против Бога вместе с Люцифером. И Люцифер увлек за собою одну треть. Но самые злейшие ангелы определены в бездну. И они находятся до великой скорби под замком бездны. Это ужасные ангелы. Их даже Бог не позволил, чтобы они были в воздухе или в сынах противления. И вот этим говорит Господь. Для ангелов, не сохранивших свое достоинство, они сняли с себя покрывало. Что такое покрывало? Непокорность. Непокорность. И для ангелов, которые сейчас и нас охраняют, и воинство небесное, они видят, как на земле жены отображают церковь. Чем? Покрытием головы. Покрытием головы. Часто находят молитвенные собрания, вот у нас, да? Потому что сестры идут в собрания и покрытые. И вот едут братья где-то сдалека, о, наши идут, сестры, покрытие. Знак власти, даже немножечко знак этот и помогает собранию, молитвенный дом найти, друзья. Ангелы удивляются, апостол Петр, желают проникнуть даже. Как отображают покорность церкви, а сестры своим покрытием головы. Для ангелов удивительно. И ангелы охраняют тех, которые исполняют волю Божию. Непокорных ангелы не могут охранять, друзья. Но насчет покрытия я много не буду останавливаться, но только хочу одно сказать. Насчет покрытия у дьявола особая война. Особая война. Что только не придумает. Не сама ли природа учит, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него. Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. И некоторые на этом останавливаются. О, волосы даны вместо покрывала. А тут выше сказано, как будто бы и ничего не значит. Жена должна иметь на голове свои покрывала. Волосы даны вместо покрывала. И красят, и завивают. И это среди верующих. Друзья, если сама природа напоминает, природа – это волосы, не стриженные, а волосы растущие, волосы заплетенные, волосы, приведенные в порядок. Я скажу, что мы у вас заметили беспорядок. У вас многие сестры и семейные волосы распущенные носят на своих плечах, на спине распущенные волосы. Это не подобает христианам так. Или косичку заплети, или закрути. Ваши дочери будут хуже вас. Вот сюда вот напустят. Как у женщины, которая волосами показывает, что она женщина беспорядочная, что она женщина распутная. Волосы должны быть приведены в порядочек. Мы не будем вас заставлять, но скажем, где будем, скажем, что у брата Кости или Константина Ивановича вот такая молодежь. Ну, а может быть, они приберут себе порядок, тогда не будем говорить. Тогда мы поблагодарим Господа. Вот это вот, друзья, истина. Некоторые говорят, только когда молиться или пророчествовать. И подходит к молитвенному дому, а потом вытаскивает косыночку и покрывают. Поймите, жена молящаяся, это не здесь. Некоторые жены здесь просидят и ни разу не помолятся. Молящаяся жена, это встает, помолилась. Это кушать готовит, помолиться. Господи, благослови, чтобы вкусная пища была. Сейчас чего только не наберешь в магазине или там у нас вот на базаре. Химия, гормоны и прочее. Господи, благослови, чтобы и даже такая, пройденная через огонь, через кипяток, чтобы была вкусная. Жена молящая это скажет. Жена молящая, когда берет ребеночка, чтобы его перепеленать, чтобы не свихнуть ручку или ножку. Молящаяся, она помолится. Жена молящаяся, когда купает его, и тогда помолится. Господи, благослови, чтобы водичку не плеснуть туда, куда не надо, в ухо там или еще что-то. Молящаяся, провожая деток в школу, помолится. Молящаяся, всегда молящаяся. Это брат Скорняков пришел домой, приехал, долго дома не был, благовествовал. А у него уже две или три невестки там дома собрались. И вот выбегают, раскрытые. Он зашел, такой строгий же был, вы знаете, наверное, его. И говорит, так, помолимся. Они как хватанули назад и убегают искать косынки. Ну и забыли, где эти косынки. И туда-сюда, так они схватывали занавески или вот эти вот двери, такие ширмы. Подскочили ширмочку эту на голову и стоят. Он не стал молиться, а говорит, ну что, вы теперь поняли? Вы поняли теперь, что значит вот так вот? Это я пришел. А если... Позовет Христос церковь на небо. молящаяся, всегда молящаяся. У нас одна сестра на работу шла, а на ее собаки напали, а она шла распокрытая. Она увидела, что беда. Она не могла расстегнуть свою эту сумочку, чтобы косыночку покрыть. И тут взмолилась, как есть: «Господи, защити меня! Я понимаю, что я преступница». Пришла домой, в собрание рассказывала: «Братья и сестры, я каюсь и другим скажу, надо всегда быть покрытой, всегда». Покрывало на голове, друзья, не должно быть полосочкой какой-то. Это обман. Лучше бы вы не покрывались. Полосочка – это смешно. Это издевательство над Словом Божьим. Это страшное противление Слову Божьему. Иногда покрою здесь немножко, как для пресвитера. На тебе, если уж ты такой настойчивый. А весь... Вся голова раскрытая. В этом надо быть очень серьезными. Мы иногда не понимаем, почему дети болеют, почему дети непокорные, почему несчастье происходит, почему авария и прочее, почему молитвы наши, молимся, а они не слышны Богу. Почему? Непокорность – это тот же грех, как волшебство или как идолопоклонство. А вот непокрытие много-много значит, друзья. Ну, это насчет главенства и покрытия, покрывала. И кратенько скажу о деторождении. Это первое послание Тимофею, 2 глава, с 11 стиха. «Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью. Учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть безмолвие. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, пала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие. И то, если прибудет в вере, в любви, в святости, с целомудрием. Впрочем, спасется». В другом переводе, впрочем, спасутся, обеих имеется в виду. И я думаю, правильно, потому что не жена одна виновна в этом. И муж, когда бывает, тоже соглашается: да давай перевяжем трубы, да давай будем уклоняться от деторождения. Жена да учится в безмолвии. Как неприлично, друзья, когда муж молчит, а жена за него все. Да он у меня такой. Сейчас я расскажу вам, вы все поймете. А он улыбается, доволен. О, какая у меня жена, как проповедник. Это плохо. Слово Божие да учится в безмолвии. Особенно, когда бывают неприятности. Муж даже, может быть, пришел с работы, какой-то не в настроении. Он что-то сказал не так. Хорошо, что жена перемолчала. Да учится в безмолвии. Если муж сказал, а жена... Два слова. Муж три, она десять. Война, пожар. Учить жене не позволяю. Друзья, это так, не то, что совсем ничего не говорить, а дух учительский не должен быть у жены над мужем. Или учительский дух в церкви. Женщины учительский дух не должен быть. Вот подождите, я вам скажу, я знаю, и начинаю. Вот так надо, вот так надо, вот так надо. Это мерзость пред Богом, это мерзость. Если в церкви дух учительский от женщины исходит. В доме, друзья, дух учительский не должен быть над мужем, когда жена говорит: я тебе сказала, вот так и делай. Я тебе сказала, вот так вот будет правильно, а не то, что-то. Учительский, властный учительский дух. Посоветовать, вместе договориться, это да. Но последнее слово должно быть за мужем. Благословение. Будет благословение. Ну вот все сходится к тому. Жена, прежде Адам создан, а потом Ева. Прежде прельстилась жена, не Адам, но, впрочем, спасется только через щедородие. Вот тут вот непонятно некоторым, как? Через Голгофу, через Иисуса Христа. Почему через щедородие? И некоторые говорят, это, наверное, так было сказано в начале еще, от семени жены. И вот Ева, она это семя родила в первом человеке, и это Христос. И так вот провели по всему человечеству, это о Христе речь идет. Друзья, в полном смысле спасется через деторождение. Через деторождение. Но если пребудет в вере, в любви, в святости с целомудрием. Что это означает, друзья? Вот это трудный вопрос. Почему через деторождение? Деторождение, друзья, это такой коридорчик, с которого никак не выпрыгнешь, но трудный, скорбящий, болезненный, трудный. И скорбей очень много. В муках твоих, беременности будешь рождать детей. А скорби, я читаю, друзья, усмотрены для нас, как кузница. Вот второе послание к Коринфянам, в первой главе. Здесь 6 стиха читаю. «Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения, спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. Скорбим для вашего утешения и спасения. Спасение, которое совершается перенесением страданий». На Голгофе, в Иисусе Христе, в жизни нашей, через скорби. Вот если люди, которые только лишь умом, да, я спасена, я спасен, но как только скорби, не буду терпеть, от скорбей убегают. Мы вот, смотрите, и здесь, зарегистрировали. Это что значит? Это значит, от скорбей хотят уйти. А сколько прошлым, друзья, от скорбей уходили под крышу регистрации. И мы это понимаем, друзья, что это измена Господу. Так вот, спасется, если другим словом сказать, спасется, если не будет бояться скорбей через чадородие. Если не будет бояться скорбей. И что вот важно, друзья, что когда вот поймете, кто эту истину, совсем меняется положение, совсем все по-другому. Вот если пребудет в вере, первое. Я когда беседую с теми, кого нужно рукоположить на пресвитера или на благовестника, или на диакона, я всегда задаю вопрос, как у вас с деторождением? Ну, молодые, тем как-то проще. Да мы еще как-то не задумались, у нас второй ребенок или третий ребеночек. Мы пока еще так с радостью. Но обычно как, друзья? Первый – это радость. Ой, первый. Еще если сын, отец прямо такой вдохновленный, мама тоже довольна, хорошо. Второй – ну ничего. Третий – ой, часто, часто. А тут уже четвертый. Первый принимаем как подарочек. Второй, ну, чуть-чуть так поменьше. Третий, ладно. А потом, ой, сколько их будет. Куда их девать? Подарки ложат на хороших, видных месте, а это под кровать как будто кидает, там пыль, там вот, вот такой. Детей принимают, ну, куда деться? А вы знаете, что если дитя нежеланное, врачи и те разбираются. Вот приносят ребенка Дауна, и врач опытный спрашивает, скажите, у вас это желанное дитё или нет? А что делать? А может быть, и среди верующих такие есть, вырастают, и такие непокорные, непослушные. расстройства, такие нервные, такие дерганные. Его ничем не уговоришь, не хочет слушать ни Слова Божия, ни идти в собрание. Вы вспомните, было ли это дитя желанное? Если пребудете в вере. Как это в вере, друзья? Вот я напомню несколько мест, времени мало, и просто так вот скажу, что человека творит Бог. Ты соткал меня во чреве матери. Твои очи видели персты мои. Иова в 11 главе. Ты вылил меня, как молоко, как творог сгустил меня. Кожею и жилами обтянул меня. И кажется, да нет, Господи, это ж муж с женой и больше... Бог творит человека. Бог. Вы представьте себе, какой ужас, когда персты Божьи вот так берут и говорят, убери, Боже, убери, убери. У нас свой график, у нас свои определения. Мы планируем детей. Я уже читал у вас, по-моему, да, вот. Читал, да? Это вообще такое безбожие, понимаете? Это такое противление истины Божией, что вот так вот думаешь, вы что-нибудь хоть соображаете, а? А вот правильно, друзья, это довериться Богу. Вот те, кто живут правильной, истинной жизнью, у кого глава Христос, у кого глава муж, вы понимаете теперь уже, о чем я говорю. И живут по вере. Они все доверили Богу. Все доверили. Господи, Ты нас сочетал. Мы Твои. Господи, сколько Ты усмотришь детей? Мы принимаем. Без всякого возражения. Безропотно. Без всякой хитрости, без всякого уклонения. По вере. Одно. Потом, в любви. Детей любить, детей ласкать, детей всегда понимать. Вот мы от Бога приняли на время возрастить и отдать Богу навсегда. В любви, как Божий подарочек, друзья. В святости, здесь имеется в виду, святой – это значит полностью принадлежащий Богу. Глава – Отец, принадлежащий Богу. Все во всем Бог. Вот это святость, самая высшая святость. А если я принадлежу Богу, жена моя обязательно, потому что она моя. А все, что мое, теперь Божие. Дети все принадлежат Богу. С целомудрием. Ну, к целомудрием я потом подойду, друзья. Заметьте, иногда бывают, даже упрекают, сколько их можно. Вот посмотрите, говорят, что вот мы волю Божию исполняем, если рождаем, сколько Бог даст. А почему они в мир ушли? А почему они вот такие? Хулиганы там и прочее. Почему? Друзья, разберитесь сами. Или нежеланные, или не по вере, или с ропотом. И много-много не поняли, что прибудет. То есть, впрочем, спасется через чадородие. А в чадородии нелегкая жизнь. Но мы согласились идти, какие бы ни были скорби. У некоторых, прежде чем родить ребенку, выйти на свет, сколько страха, сколько переживания, сколько мук, сколько трепета, жива останусь или нет, и прочее. Друзья, и как будто вот деторождение, как наказание. Нет, друзья, это так извратил дьявол, это так преподнес. И поэтому отказываются, убивают детей, выкидывают. Это безбожие. А вот где по вере, я приезжаю к одной парочке и говорю: ну как вы уже служитель, как у вас жизнь? Да вот так, так, так. Как с детьми? Да вот дети. Смотрю, что-то редко. Я говорю: а вы не хитрите, не уклоняетесь от деторождения? Нет, нет. Я подробнее стал спрашивать. Они говорят: как вы побеседовали с нами? Как мы доверились Богу? Так Бог усматривает. Никаких у нас нет. Ни ох, ни ах, что будет, сколько будет. Да как? Вот Бог усматривает. И где-то так по 2, по 3 года промежуточек. Детки хорошенькие. Вот у нас Николай Степанович, вот родился уже, 50 лет ему родилась девочка, ну сейчас, наверное, уже годик. И так вот 2-2,5 года. Мамочка кормит, пока, за 2 года кормит. Стыдно уже, бегает, грудью кормит. По вере. И тогда дьяволу никакого доступа нет. Друзья, если жена начинает что-то хитрить, применять какие-то осторожности, предостережения, она берет бразды управления, творит человека в свои руки. Господи, без тебя обойдусь. А муж глава такой. Да ладно, пусть. И не может Словом Божьим веру утвердить и показать: нельзя так, жена, дорогая, нельзя. Нет, не может. Вот что значит потеря главенства Христа. И когда берет и управляет, она дрожит, она колотится, она понимает, что я делаю, но буду делать, буду делать. И поэтому трудно даже и спросить: Господи, почему ребенок Дауна? Почему, допустим, там еще мы к одним приехали, глаз нету, что-то такое так прорезано, ушей нету, вот, лопастей этих, а дырочки есть. Ротик такой, что-то чуть-чуть такое. Ни ног, ни рук, живое. Некоторые даже знают, где это было. Страшно смотреть, плачут, плачут. Исповедайте, как вы принимали детей, как вы к этому подходите. Рассказали все. Плачут, плачут, рыдают. Но потом умерло. Вот как это означает, друзья. Как бы вот это понять, уразуметь. И последнее вот с целомудрием. С целомудрием. Апостол Павел, он так пишет. Это 1 послание Фессалоникийцам, 4 главе. 3-4 стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Иногда жены настолько властвуют, я все не могу охватить вот в один вечер, друзья, настолько властвуют над мужьями, что не выполняют, допустим, жена не властна над своим телом, но муж. Муж не властен над своим телом, но жена. Но жена в этом мало нуждается. А вот муж больше. И часто говорит: ты ж не властна над своим телом. А жена властвует. Властвует. Ну, как хочешь, так и живи. И толкает мужа на всякое прелюбодеяние. Он и смотрит с вожделением на других. Он и занимается рукоблудием. Жена, лишь бы мне хорошо, лишь бы мне протянуть, потому что боюсь зачатия. Это все не, безверие, это не неверие, вот до такого доводит. Это такое там, где нет Бога, там, где не знают Писания. Как бы вот это вот восприняли? Воздерживались от блуда. Это все сюда входит. И рукоблудие, и всякие мысли, и ночные привидения с чужими женщинами и прочее. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Если, я сказал, жена не властна над своим телом, но муж, то это не говорится, что теперь жена хоть умирай, а муж должен удовлетворять страсти, похотения. Вот все должно у Господа рассчитано и планомерно, и равномерно, друзья. Вот там, где живут плотской жизнью, и не перешли, мы об этом беседовали уже, вот, по-моему, два раза мне пришлось напоминать. Выходи из себя, переходи на духовного человека, отвергни себя. Как вот нам приходится, друзья, я вот помню, сколько раз приходилось в тюрьмах быть, сколько в лагерях приходилось быть, сколько приходилось не встречаться с женами. Сколько таких было? А почему? И мы как-то и не страдали от этого. Мы были заняты делом. Мы все время находились в таком напряжении. Как выжить? Как удержаться? Как исполнить волю Божию? И муж, над которым глава Христос, интимный вопрос – это Божье установление. Это не какой-то позор. Это не какой-то грех, друзья. Но, читаю еще раз, не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. И здесь некоторые жаловались. И утром дай, и вечером дай, и ночью по несколько раз, и хоть из дома убегай, а что делать? И жена как будто бы заключенная в страшный строжайший, особо строжайший режим. Как вытерпеть? Как выдержать? А что ты хотела? Ты же согласилась замуж? Друзья, по согласию, расположению друг друга. А это нельзя обойтись опять. Воля Божия есть освящение ваше. Вот святость, друзья, она везде святость. Нет святости, нет Бога в сердце. Тогда у человека чем развлекаться? Куда время деть? Где найти удовольствие? Ну, вот она, жена, и больше ничего. И не Библия, и не служение, и не грешники пусть погибают. Вот она, жена, и только всего. Ой, как это плохо! Как это плохо! Не уклоняйтесь друг от друга. Ни в коем случае этого нельзя делать. Потому что если жена уклоняется, а муж тогда находит греховный метод своего успокоения, удовлетворения. Этого нельзя делать. Но когда с Господом, друзья, Бог дает и выдержку, Бог дает равномерность, и Бог устанавливает зачатие. Бог творит человека. Как некоторые, отклоняя руку Божию, даже сами того, может, не знали, Бог хотел пресвитер, чтоб родился, а родился разбойник. Почему? Божью руку отклонили, а бразды управления взяли в свои руки. И не удивляйтесь, друзья, что может быть такое, что вы думаете, откуда такой родился? Почему такое? Тут надо проверить, кто управляет вашей жизнью, кто управляет деторождением. Это очень важно. Но еще страсти, похотения. Я спрашиваю, друзья, что не должно нарушать Божье установление, если половой акт, он совершается лицом к лицу. Если установлено Богом, не должно никак менять, как это делает, и первая глава описывает римлянам. Оставивший естественное употребление, применяет противоестественное. Это и оральный секс, и всевозможные поцелуи, половой орган. Это мерзость, друзья. Вот кто в лагерях был, тюремных, там мужчины, которые подверглись такой позорной участи, их использовали как женщин. Для них и кружечка отдельная, для них и мисочка отдельная пробитана, накоцанная, так называют они. И он лежит у порога. А потом его только берут, когда надо им ночью там и прочее. А так, к нему нельзя подойти, ему нельзя руку подать. Почему сегодня, вот особенно в Америке, перестали приветствовать друг друга лобзанием святых? Вот, ну, в американских церквах, там, вы знаете сами. И среди нас вот руку протягивают вот так вот. Почему, друзья? Потому что в церковь вошла вот эта мерзость, оставившая естественное употребление. Я, извините, в церковь, может, и не в церковь, только называется церковь. У вас же в Америке так, церковь построили, церковь отремонтировали, церковь продали, церковь купили. Я однажды слушал на братском, этом, где-то, не помню, в штате здесь. Я говорю: братья, вы что делаете? Вы же церковь продали. Или вы церковь купили? О, да нет, брат, это мы молитвенный дом. Так так и говорите. И вот я тоже говорю, церковь или не церковь, но есть уже у некоторых деноминаций, что боятся поприветствовать друг друга, потому что не уверены, живет ли он святой, целомудренной жизнью, брат мой, чтобы его поприветствовать в уста. Или, может быть, целует там, где не должно быть, мерзкие места. Может, такое. А это бывает. Сохрани Господь, друзья. Если у кого-то из вас даже, надо исповедоваться, надо каяться, потому что от этого начинают и у нас уклонения от приветствия друг друга в лобзане святых. Уклонение, недоверие. Такое время настало. Пусть Господь поможет нам, друзья. Если какие-то вопросы у вас будут, вы их напишите, передайте нам. Мы рассмотрим и ответим. А лучше, у кого есть что-то, нарушение и противление воле Божией в вопросе супружеской, непокорности, покрывали в интимной жизни, и вы пропустили, можете еще даже подойти к нам, побеседовать, исповедаться, покаяться, чтобы не награждать детей вот этими мерзкими грехами. Потому что если вы не исповедуете, если вы не покаетесь, перейдет на детей. И долго-долго будет переходить по наследству грех, который не прекращен и не исповедан. Ну так вот, сейчас я только предлагаю, что, друзья, давайте помолимся, чтобы Господь хранил и нас, и детей наших от этой ужасной, современной системе жизни, чтобы мы не по стихиям мира жили, а по Христу. Аминь.